Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 55 лет назад сентябрьский пленум ЦК КПСС избрал на высший партийный пост Никиту Сергеевича Хрущева. Так началась эпоха либерализации и преодоления последствий культа личности. Требует ли политического мужества от преемника диктатора разоблачение его культа? Об этом беседуем с историком Игорем Чубайсом, директором Центра изучения России Российского университета дружбы народов. Он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Стоит ли праздновать или, наоборот, сожалеть вот о той дате, которая сегодня отмечается, об избрании Хрущева на высший партийный пост?
Ну, знаете, я думаю, что дата важная, и поговорить о ней стоит для того, чтобы еще раз задуматься и понять, какова роль Хрущева, что, собственно, он сделал. Но переоценивать ее не следует, но и недооценивать нельзя. Я думаю, если говорить в самом общем плане, такими общими мазками, что ли, набросать, то роль такая. После 1917 года, к несчастью, наша страна была выбита из исторического процесса, она потеряла свою идентичность, свое лицо. Это было что-то такое не то, что-то не вставленное в мировую историю. И Хрущев пытался что-то сделать для того, чтобы как-то восстановить что-то нормальное. Но его усилия оказались недостаточно результативными, не очень успешными, и далеко не все получилось. Но двигался он в правильном направлении, начинал, по крайней мере. Начинал в 1953 году, это я имею в виду. До этого он точно так же участвовал в репрессиях, как и вся номенклатурная верхушка сталинская, ничем не отличался.
Жорес Медведев, в прошлом советский диссидент, ныне проживающий в Англии, признает историческое значение сегодняшней даты.
Когда его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, он еще не обладал полнотой власти. Он не был лидером всего Советского Союза, поэтому ему пришлось 2 или 3 года бороться за власть, пока не удалили Булганина, пока антипартийная группа не была ликвидирована и так далее. Так что он, собственно, стал распоряжаться всеми экономическими делами только после этого. Но то, что он стал секретарем, позволило ему подготовить реабилитации заключенных, позволило ему подготовить доклад на 20-м съезде КПСС, который имел историческое значение, и провести много других мероприятий, которые отразились на экономике. В частности, освоение целинных земель, если вы помните, кукурузу внедрять и так далее, и так далее. Расформировать министерство. Но это, правда, в 57-м году было.
Вот что, по-вашему, вынудило Хрущева на массовую реабилитацию?
Ну, вы знаете, у меня есть совсем другой подход, и есть целый ряд документов, целый ряд свидетельств, хотя из них не выстроены выводы и следствия. Не Хрущев был либералом, и не Хрущев, так сказать, как бы инициатор 20-го съезда. Происходили события совсем другого плана, совсем другого ряда. В сталинских лагерях, которыми была покрыта вся страна, в ГУЛАГе Солженицын, по-моему, пишет, что ближний к Кремлю лагерь находился в 400 метрах от Кремля. То есть все было покрыто лагерями, и в лагерях происходили бунты. Но в 1953 и в 1954 году произошли такие восстания, которые просто разрушили всю систему ГУЛАГа. В 1953 году было восстание в Норильске, которым руководил Евгений Грицак. Это восстание продолжалось больше 2 месяцев. В 1953 году было восстание в восстание в Иркуте, которым руководил Игорь Михайлович Доброштан. В этих восстаниях участвовали, а позднее в Кенгире. В них участвовали десятки тысяч заключенных. То есть у них не было оружия, на самом деле. Это не в традиционном смысле восстание, когда берутся за оружие там и захватывают власть. А люди прекратили работать. Но в условиях плановой экономики, где все работает вообще с колес, где все взаимосвязано, взаимозависимо, когда десятки тысяч людей прекращают работать, впоследствии ощущает себя страна. И Игорь Доброштан выступал на первой конференции мемориала в 1989 году, я его слушал, прекрасно помню и знаю этого человека, хотя очень мало документов, очень мало свидетельств о нем. Но он просто рассказывал, как их самолетом возили в Москву на переговоры с членами Политбюро, как авиация бомбила восставших, как часть людей убежала в тайгу и попала, просто были загрызены волками, и потом эти обгрызанные трупы возили по лагерю и показывали, что с вами будет, если вы будете здесь выступать. То есть это была жуткая вещь. Но главное, что восставшие сами об этом не задумывались, они показали руководству, что больше держать систему лагерей нельзя, потому что дойдут до Москвы, дойдут до Кремля, никто их не спасет. И именно после этого началась либерализация, так называемая хрущевская оттепель, роспуск лагерей и роспуск закрытия лагерей. И это не началось в 1956-м, это закончилось в 1956 году. Когда это закончилось, тогда Хрущев и провел 20-й съезд.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, требует ли политического мужества от преемника диктатора разоблачения его культа личности, об этом 55-ю годовщину сентябрьского пленума ЦК КПСС, избравшего Хрущева на высший партийный пост, говорим с историком Игорем Чубайсом, директором Центра изучения России Российского университета Дружбы народов. Валентин Зорин, известный журналист и ученый-американист, очевидец начала оттепели.
Мне довелось сопровождать Хрущева в его первом выезде за рубеж, когда он на крейсере прибыл в Англию вместе с Булганиным, я видел его действия. Они, конечно, резко отличались от всего того, что было при Сталине, но это было еще далеко от подлинной оттепели в международных отношениях. Тем не менее, личная заслуга Никиты Сергеевича Хрущева в отходе от сталинской террористической системы, безусловно, и в области внутренней политики, именно он открыл концлагеря, миллионы людей, невинно осужденных, вышли на свободу. Он сделал много других важных шагов во внутренней политике и способствовал началу разрядки международной напряженности.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что начало эры Хрущева вспоминаем с историком Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии.
Я думаю, что Хрущев действительно менял правила как бы политической игры и политическую ситуацию, но не он был инициатором изменений. И произошло то, что было и позднее. Партии Хрущев приписал себе заслуги, которые вовсе ему не принадлежали. Инициатором изменений вообще историю творит, даже в самой тяжелейшей ситуации советской, творит народ, а вовсе не партия. Я уже говорил, что восстание заключенных и привели к тому, что пришлось отказываться от всей старой политической системы. Это повлияло на очень многие, это имело огромный резонанс. Вот, скажем, из всех соседних стран к Советскому Союзу все пошли по пути строительства социализма. Единственная страна, которая не пошла, это Финляндия. Но в Финляндии 10 лет после войны финны ждали, что их заставят строить светлое будущее, и думали, как этому противодействовать. Только к 1955 году стало ясно, что Финляндия будет действительно страной нейтральной, или, как в свое время официально говорилось, не нейтральная, у нас говорили стремящейся к нейтралитету, еще не нейтральная. Но вот свобода Финляндии, она куплена ценой восстаний, которые были в Воркуте, в Норильске и Кингире. И повторяю, что резонанс этих, то есть выводы эти не сделаны, у нас же нет исторической науки, у нас нет историков настоящих, которые это анализируют, но резонанс был огромный, потому что были выведены войска из Австрии в 1955 году, то есть Хрущев понял, что больше силой управлять нельзя, уже все сломано, и это чревато, это контрпродуктивно. Он не был либералом, у него руки по локоть в крови, как он сам об этом писал, потому что он творил на Украине и творил не только на Украине, но пришел особенность, вообще особенность номенклатуры, психологическая особенность в том, что единственная ценность у этих людей – только власть, больше ничего, никаких принципов. У меня была ситуация, когда во время перестройки я очень жестко критиковал одного райкомовца, и мне самому стало неудобно. Я потом к нему подошел и сказал, что, вы знаете, я вот лично вас не собирался критиковать, я критикую вот линию. Он мне на это ответил: вы знаете, если бы я обижался, я был бы профессионально непригоден. Мне абсолютно наплевать, что вы говорили. Это люди без совести, без чести, без морали. Они прогибаются так, как требует время, как требует ситуация.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда на 20-м съезде партии Хрущев разоблачил культ личности Сталина, да, он не уничтожил сталинскую машину репрессий. И в конце концов, в культе этого культа, вспоминая самого Хрущева, да? Но с его стороны, это, несомненно, был акт личного мужества. И стране это дало глоток свежего воздуха, да? А вот когда Путин решил назначать губернаторов, кстати, вопреки Конституции, да? Вот. Среди корпуса губернаторского не нашлось ни одного, кто бы выступил против этого.
Ну да, реформа реформам рознь. Это как раз мы вспоминаем в эти дни трагедию Беслана. И вот 4 года, как уже нет выборов губернаторов.
Ну да, вы знаете, по поводу губернаторов ситуация, я бы сказал, трагикомическая, когда президент говорит, что они не могут найти людей на должность губернатора, не могут вот подыскать, да, но если нет выборов, то, конечно, не могут найти, ведь пока были выборы, там было огромное количество претендентов в каждой губернии, в каждой области российской, в республике, всюду были кандидаты, а теперь подобрать не могут необходимо. Вот это кризис этой системы управления, она неэффективна. А что касается мужества Хрущева, ну да, можно говорить о мужестве, хотя все это мужество специфично. Во-первых, он хотел сохранить власть, для этого должен был менять способы управления. Действительно, в руководстве государства была борьба, и поэтому пришлось ему избавиться от Маленкова, Кагановича и Молотова, и примкнувшего Шипилова, потому что те вообще не хотели прогибаться и хотели управлять по-старому. Но я бы сказал, все-таки обратил внимание на то, что правила, по которым живет номенклатура, и правила, по которым живут обычные граждане, это совершенно разные вещи. Я вспоминаю слова Лигачева на одном из последних заседаний партийных, когда он рассказывал, какой он был смелый, и говорит: вы знаете, за такую смелость что? За такую смелость могли вообще сослать послом в очень далекую страну. Он говорил абсолютно искренне, и это слушали миллионы наших людей, которые никогда в жизни не могли выехать за рубеж. А для него работа послом в далекой стране – это какое-то чудовищное надругательство и ссылка. То есть система оценок, система правил, по которым живет высшая власть, и система правил, по которым живет общество – это разные вещи.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов вспоминает тогдашнее соперничество за высший пост.
Разоблачение Сталина было лозунгом всех трех претендентов на власть – Маленков, Берия и Хрущев. В этом вопросе, в отрицании Сталина, не расходились. Конфликт шел между ними о том, кто из них возьмет власть. Взял представитель партийной номенклатуры, партийного аппарата, то есть наиболее мощной группировки в системе тогдашней власти. Собственно говоря, первую массовую реабилитацию же осуществил Лаврентий Павлович. Он прекратил дело врачей, он осуществил массовое освобождение. Существует версия, что он избавлялся от якобы большого числа правонарушителей, которые потом, вот есть фильм «Холодное лето» 1953 года, частично это было, но это неправда. Основную часть сидевших составляли гигантское число простых наших людей, прежде всего колхозники, которых садили за 10 колосков.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что да, и Маленков, и Берия, и Хрущев, они были верными учениками Сталина, они в нужный момент, они первыми предавали своего учителя, это и есть такой большевистский подход, вот, но что касается реабилитация, она все-таки началась не при Берии, она началась раньше, потому что с самого начала и сажали, а потом реабилитировали. Это было и при Ежове, и при Ягоде, и при Берии. Вот чего не было до сих пор. Знаете, я как-то беседовал с Александром Яковлевым, которого уже нет, и он был председателем комиссии по реабилитации. Я у него спросил, я говорю: Александр Николаевич, вот вы занимаетесь реабилитацией, но можно ли 50 лет заниматься реабилитацией? Неправильнее будет сказать, что режим был недоступны. Ну, как можно, когда десятки миллионов пострадали, ну, можешь себе представить, что Гитлер бы сидел и считал, вот Абрамовича вот зря сожгли, да, а Хаймовича, ну, в общем, было за что там его сжечь в Освенциме. Просто весь режим был признан преступным, и не реабилитировали тех, кого преследовали фашисты, а наказывали режим, который осуществлял эти репрессии. А у нас до сих пор идет реабилитация, причем она не закончена, и в последние годы она просто идет молча, то есть мы не слышим, мы не знаем. Вот Николая II до сих пор не реабилитировали, а отказываются. А вместе с сохраненным сталинским гимном это очень значимое событие, когда если не реабилитирован Николай II, это фактически означает, что вся досоветская история, она отрицается, она неправильная. А если значит, его расстрел был правильным, значит, советская история правильная, то здесь глубокий смысл символический. И вкупе с восстановленным сталинским гимном это придает зловещий смысл происходящему.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Я жил, вот я слушаю вашу передачу, и вот вы знаете что, как бы офицер бывший, я прошел по всем этим гулаговским местам, потому что проходил по там место службы, я видел эти все могилы, когда доводил строить объекты, там находил кости, безымянные кости, вы понимаете? И у меня вот сейчас возникает вот форма возмущения, мне хочется задать вопрос Путину. Путин, какое государство ты строишь? Методом демократии, компромисса с гражданами или методом насилия?
Ну, я думаю, что вот если связать это с основной темой, с хрущевской оттепелью, то идет возвращение к сталинизму, конечно. Оно, к сожалению, это очевидно, но особенно печально, потому что этот путь тупиковый, он ничего не даст, он заведет страну в безвыходное положение. Если мы столько событий происходит, столько важных изменений происходит, у нас нет площадки для дискуссии, у нас нет возможности обсудить то, что происходит, у нас нет голоса гражданского общества, у нас вертикаль власти сверху вниз, то есть сверху может дойти до любого, а снизу вверх, ведь власть должна выполнять волю народа, но как ее выразить, эту волю, если нет такого места, где она выражается?
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иосиф Виссарионович. Создал после Ленина советскую номенклатуру, у которой отнял право на ошибку. И это право он использовал как естественную ротацию. Каждый простой человек мог мало-мальски грамотный построить себе карьеру в советском режиме. Но он знал, что если ошибется, он не имел права ошибиться. Если ты был прохвост, значит, ты должен быть уйти из жизни. Потому что слишком дорого обходится, когда ты заявляешь о том, что ты кто-то есть, а потом оказывается, что ты не состоялся как специалист или как политик.
Ну, вы знаете, очень много, на мой взгляд, спорное. По крайней мере, я, может быть, такую вещь уточню. На самом деле, номенклатуру создал не Сталин, а номенклатуру создавал еще Владимир Ильич Ленин. И профессиональные революционеры, так называемые, это и стали люди с особыми привилегиями. Если большевики пришли к власти под лозунгом «социальная справедливость и равенство», они отменили и дворянство, и купечество, это социальное равенство. Но объявив о социальном равенстве, они тут же, в тот же день, стали создавать номенклатуру, которая жила по совершенно своим специфическим законам. Поэтому в блокадном Ленинграде, если вы увидите портрет, фотографию Жданова, то он просто не влезет ни в какой телеобъектив, так сказать, ни в какую камеру. Это в городе, где миллион человек, он настолько хорошо питался, и есть свидетельство, вот недавно я читал свидетельство одного старого коммуниста, который пришел на прием к Жданову, он понимал, что там питаются не так, как остальные, вот, но он увидел там такие диковинные пирожные, которые готовятся из продуктов, доставляемых из Африки. Это в блокадном городе, где миллион человек умер с голоду. То есть это слой, этот класс жил по совершенно своим специфическим законам, и законы эти такие, что они очень не хотели выпадать из этого класса и превращаться в народ. И это не Сталин, это создал Владимир Ильич, это его работа.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот в ссылке родилась, то есть до 37-го года там были родители сосланы, и у нас говорили вот те, которые не любили Сталина, но думали о народе. Они говорили, что только подонок радуется, когда Бога кидают в грязь. Потому что какой был Сталин, народ не знал. Все хорошее приписывалось Сталину. И вот китайцы, они Мао не вывалили в грязи. Это не важно. Хрущев ликвидировал веру. Вот просто вера в Бога у нас никогда не удастся. Потому что вот этим, то, что он облил грязью того, кому приписывали самое хорошее, он показал, что все святое можно обливать грязью.
Ну, вы знаете, мне кажется, что ваш вопрос очень интересен и очень глубок, потому что здесь возникает вот какая проблема. Проблема подлинных ценностей, поиска ценностей. И вообще в современном мире я не думаю, что есть какие-то идеальные системы, какие-то совершенные системы, ни западная, ни российская, ни центральная Европа, они не создали идеальной системы власти. И с тех пор, как был потерян Бог, как была разрушена не Сталин Бог, а настоящий Бог в конце XIX века, когда начался переход к неверию, к атеизму, вот и тут же возникла проблема, а что взамен? Но взамен мы ничего не нашли. Поэтому появляются и Чавес, и Фидель Кастро, которые ищут какое-то решение. Но пока мы его не нашли, пока его нет.
Да, и в Китае вот разоблачение банды четырех, это было некое подобие антипартийной группы после смерти Мао
Цзэдуна. Ну, я думаю, что вообще все-таки китайская ситуация, она очень специфическая, и прямые аналогии. Мы находимся в Европе, мы находимся в европейской культуре. Поэтому можно, на мой взгляд, логично сопоставлять, не знаю, ситуацию во Франции и в России. Можно сказать, чем отличается. А вот сравнивать Китай с Россией тоже можно, но это совсем другие правила. Там другой тип мышления, это большой разговор. Там мышление образное, мышление правым полушарием, это не такое, как у европейцев.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Между прочим, сегодня 90 лет установления красного террора. Игорь Борисович, вот вы сказали, что у Хрущева по локоть руки в крови. А вы покажите пальцем, у кого после вот Ленина чистые руки?
Вы знаете, большой вопрос. Я думаю, что, во-первых, у нас нет точных цифр. Но, в общем-то, несомненно то, что Ленин и Сталин уничтожили столько русских людей, сколько никакому Гитлеру не снилось. То есть масштабы репрессий, террора, крови, они несопоставимы. Некоторые историки считают, что Ленин уничтожил примерно в полтора раза больше, чем Сталин. Но вот вся советская история, то есть она настолько нероссийская, она противоестественная, она требовала насилия, она была неорганична. Понимаете, если вы будете выращивать у себя в саду, там, не знаю, картошку, она будет расти. А если вы будете выращивать какую-то экзотику, у вас не получится. Вот советский коммунизм был совершенно противоестественным. Это не был коммунизм, на самом деле. Он был противоестественен российским традициям, поэтому он требовал огромных жертв.
Напомню, что начало эры Хрущева... Вспоминаем с историком Игорем Чубайсом, директором Центра изучения России, Российского института дружбы народов. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государства Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ будут определяться по вопросу о признании независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после саммита ОДКБ, который прошел в Москве. В Грузии 15-16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после недавнего вооруженного конфликта с Россией. МИД России выразил обеспокоенность наращиванием группировки американских военных кораблей в Черном море. В грузинский порт Поти прибыло судно «Маунт Уитни», третий корабль ВМФ США с гуманитарной помощью для Грузии. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают во французском Авиньоне вопрос об отправке в зону российско-грузинского конфликта международных наблюдателей под эгидой ЕС. В Вашингтоне, вблизи Капитолия, в здании библиотеки Конгресса США задержан человек, в автомобиле которого полиция обнаружила ружье и самодельное взрывное устройство. В Тбилиси городской суд в пятницу вечером избрал предварительную меру пресечения для Цотне Гамсахурдия, сына первого президента Грузии. Этого требовала Генеральная прокуратура республики. В Москве около Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В ней участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Казак. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливию. Ее визит означает окончательную нормализацию отношений между двумя странами. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что избрание Хрущева на высший партийный пост вспоминаем с историком Игорем Чубайсом, директором Центра изучения России Университета дружбы народов. Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС и сторонник ГКЧП, невысокого мнения о Хрущеве.
Если говорить вообще о деятельности Хрущева на своем посту, то я думаю, что отрицательного гораздо больше, чем положительного, потому что были шарахания в аграрном комплексе, достаточно серьезные. Были шарахания в политической жизни страны. Делилась партия на промышленную, сельскохозяйственную. Были просто, я бы сказал, антисоветские решения 20-го и 22-го съезда по времени, когда руководил страной Сталин. И это нанесло колоссальный вред не только стране как таковой Советскому Союзу, но и международному рабочему коммунистическому движению. И практически вот это вот проникновение, которое потом произошло в самые разные эшелоны власти, в том числе в самые высшие агентов влияния во главе с бывшим президентом СССР. Начало это было положено в годы хрущевские.
Ну, вы знаете, вот есть вещи, которые доказаны, которые очевидны, а все равно люди не соглашаются. Мне как-то приходилось спорить с одним историком по поводу того, как Ленин через Парву собрал деньги в немецком МИДе во время Первой мировой войны. И вот действительно есть документы, но те, кто этим занимается, это не предмет спора. Однако мой оппонент, ну, могу его назвать, это было публично, открыто, Логинов, ну, никак с этим не соглашался, никак не мог это принять, и в конце концов в сердцах у него вырвалось. Ну, вот вы доказываете, что Ленин брал деньги. Я говорю, ну да, это не я доказываю, это документ, это факты. Но вы понимаете, что есть люди, которым это очень тяжело слышать, очень неприятно. Это был очень сильный аргумент, но я думаю о том, что есть миллионы людей, и гораздо больше, которые это иначе воспринимают. Так вот, почему я об этом говорю, потому что сейчас участник нашей беседы, такой заочный, виртуальный, Олег Шенин, говорил о том, что решения 20-го съезда антисоветские, они привели к разрушению международного коммунистического движения. Вот я, пожалуй, соглашусь, что действительно международное коммунистическое движение было построено на лжи, и поэтому, как только Хрущев рассказал о массовых репрессиях, причем он говорил только о репрессиях в отношении номенклатуры, он не рассказывал о репрессиях в отношении обычных граждан. Вот. А когда это стало известно, когда это было опубликовано, то действительно коммунистическое движение рухнуло, потому что оно строилось на лжи. Вот в чем все дело.
Слушай, вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер. Вот тут вы говорили, что людоедам неприятно, что их называют людоедами. А нам приятно, что называют их союзниками.
У нас так, россиян.
А я не понял, о ком идет речь. Но кто союзники? К сожалению, сегодня вот как раз ситуация такая, что Россия оказалась в полном дипломатическом и политическом одиночестве и изоляции. Это печальная ситуация, и, на мой взгляд, она как раз и вызвана тем, что сталинизм у нас продолжается, и поэтому у нас нет сторонников. Вся Центральная Европа, Балтия, которая вот в 91-м году с нами пошла к демократии, они идут к демократии, а у нас восстанавливаются сталинские ценности и идеи, поэтому они не могут с нами дружить.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Сначала дополнение к словам Игоря Борисовича по поводу Жданова. Есть фотографии, где показан кондитерский цех, где готовили пирожные, и есть фотографии, когда несут на стол огромный ромбак. Это именно в дни блокады. Это первое. Второе. Что себе представляет Хрущев, я могу сказать по достоверному факту. Когда он приехал в свое родное село, на Украине. Женщина, которая ему в юности отказала, она ему сказала: «Никита, если бы я знала, что ты добьешь таких высот, я бы тебе не отказала».
Ну, вы знаете, если переходить на личности, правда, вот ведущий Володя Карамурза, он меня представляет чуть ли не как участник событий, вот, когда в 53-м году был пленум, мне было 7 лет, но на самом деле я Хрущева видел, не на трибуне, мы в зале, если говорить о личных качествах, вот в 50-е годы, в середине 50-х, 56-й, 7-й, 8-й, 9-й, он постоянно ездил за рубеж, и потом возвращался в Москву, вообще перемещение первого лица, это во многих странах секрет, и в нашей сейчас секрет. Но после этих поездок он всегда выступал в Дворце спорта. Его выступление публично транслировалось. А поскольку я жил на Пироговке, это рядом, две остановки на троллейбусе, я всегда слышал, я уже учился в 5-м классе, я слышу, он выступает. Я понимаю, что я успею доехать две остановки, его увижу. И вот я ездил к Лужникам, и там собиралось несколько десятков людей, и вот в конце концов Никита Сергеевич выходил, и мы просто вот его видели, я видел в 10 метрах от себя. И я помню прекрасно такую сцену, рядом со мной стоял, ну, я был ребенок, стоял взрослый человек, не знаю, там лет 40, и вот как только вышел Хрущев, он стал кричать: «Письмо, письмо!» Тут же на него какие-то тогда для меня непонятные люди накинулись, вывернули руки, заткнули рот, согнули, и он едва так выкрикивал что-то невнятное. Хрущев это все видел. И Хрущев тут же сказал: «Возьмите письмо». Это было слышно. Вот, у него взяли письмо, его отпустили, потом с этим чеком я возвращался из Лужников, и он мне сказал, что у меня, говорит, с жильем проблемы, вот я Никита Сергеевича хочу попросить, чтобы он помог. Но, говорит, до этого я какое-то время назад, он передал письмо Фурце, Екатерина Андреевна, как он сказал, разорвала его публично и выкинула, а Никита Сергеевич взял. Я думаю, что, в принципе, это человек, который был, ну, что-то у него было человечное, я даже помню его выступление, и в советское время, вот молодежь это абсолютно не поймет, когда вообще ни одного живого слова не звучало по радио. И Хрущев выступал и сам себя назвал, он сказал: «Я знаю, вы меня называете кукурузником». Но это был такой глоток свободы невероятный.
Вдова академика Сахарова Елена Георгиевна Боннер ценит личные качества Хрущева.
Я думаю, что это личное мужество и, кроме того, личная честность. Вот мы, когда говорим о Хрущеве, в целом ряде его глупостей, перехлестов, этот разделенный обком, это кукуруза и прочее, и прочее, мы забываем, что из всей плеяды послевоенной, а может быть и послеленинской руководителей, Хрущев был абсолютно честным человеком. Он эту свою честность, когда был при Сталине и танцевал присядку воплотить в то, что он хотел, не мог. А потом он стал воплощать. Он верил в коммунизм, он хотел блага для всех, засеяв кукурузой все до полуострова Таймыр или еще что-нибудь в этом роде. Это результат его честности.
Да, интересное мнение, но здесь я с Еленой Георгиевной не соглашусь. Я думаю, что я сам долго об этом рассуждал, ведь Хрущев сказал, что в 80-м году мы построим коммунизм. 20 лет и будет коммунизм. Правда, к этому времени самому Никите Сергеевичу должно было уже перевалить за 80, когда он объявил о том, что через 20 лет будет. Поэтому изначально возникали сомнения, но вот верил он или не верил в коммунизм. Я могу вот сослаться на такой довод, такой аргумент. Вот у меня есть такой очень уважаемый мной человек, товарищ мой старший, профессор Салтан Сафарбич Зарасов. И Зарасов, он старше много, он рассказывал, что когда на партсобрании обсуждали вот эту самую программу партии там и так далее, перспективы, вот, то он хотел выступить и сказать, что здесь ошибка, потому что вот денег-то не будет, что нельзя столько там 250 миллионов тонн стали, которые обещали в 80-м году, их физически невозможно, это нереально и так далее. И его старший товарищ, он говорит, остановили, сказали, не надо, это нам не нужна твоя аргументация. Вот и все это понимают, кому надо, и это просто сказка, которая, так сказать, выбрасывается на народ. Поэтому я думаю, что это был обычный коммунистический мистификатор. Кстати, Зарасову принадлежит другая известная формулировка, которая мне очень нравится. Кто такие коммунисты? Коммунисты – это люди, которые категорически против частной собственности, когда она в чужих руках, и полностью за частную собственность, когда она в в их руках.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», противник разоблачения сталинизма.
Мобилизационный сталинский проект, такая тотальная мобилизация, с помощью которой была построена военная индустрия, а народ превращен был в такой огромный армейский лагерь, это помогло выиграть войну. Продолжающаяся мобилизация позволила нам в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство и создать контр-игру американскую. Но ресурсы, такие национальные, были исчерпаны. Народ нуждался в вдохновении. И Хрущев задумал вот это вдохновение. Но он совершил непоправимое. Он, по существу, разрушил национальную преемственность. Он уничтожил сталинскую энергетику. И он подорвал жизненные силы народа. И желая народ разгрузить и дать ему идеологическое, духовное, психическое и социальное вдохновение, наоборот, он выкачал из него огромные ресурсы сил и пустил их на ветер. По существу, китайцы могли бы делать то же самое. Они тоже разгрузили народ, они сняли с него ряд нагрузок, они позволили ему заниматься либеральной экономикой, но они не разрушили маоистский культ. А Хрущев, по существу, разорвал советский период. Хрущевская реформа была началом советского конца. Хрущев – это был ранний Горбачев.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, я совершенно не согласен с уважаемым литератором, писателем Прохановым. И вот, когда говорят о победе в войне, а здесь масса мистификации, я хотел хотя бы такой риторический вопрос задать. Но вот Сталин говорил о том, что наш народ победил, да, и он сказал, что мы потеряли 5 миллионов человек в этой войне. Потом проходят годы, и Хрущев говорит, 20 миллионов мы потеряли. Потом проходит еще время, и Горбачев говорит, 27 миллионов мы потеряли. Ну, если 5 миллионов потеряли и победили, ну, это укладывается, да, но 27, там получается, что за одного убитого немца клали голову 10 наших людей. То есть таких командующих в войне, это ноль, это не командующий, это пустое место. Кстати, Хрущев в докладе на 20-м съезде, который у нас практически никто и не читал, вот, он говорит, что Сталин командовал по глобусу, он один-единственный раз поехал на линию фронта, и он не доехал до линии фронта, с ним случилась медвежья болезнь, он вылез из машины, оправился, еще и спросил у охранников, а тут на обочине нету мин, никто не мог гарантировать. И тогда он все это сделал прямо посреди дороги, развернулся и вернулся назад. Ну, какой это командующий, какая-то победа в войне. И, ну, еще одну вещь я хочу сказать. Вот у нас ведь до сих пор нет ответа на вопрос, а почему, собственно, немцы дошли до Москвы? И вот есть целый ряд авторов, которые отвечают на этот вопрос. Дело в том, что у нас с самого начала войны было превосходство и в живой силе, многократное превосходство в технике, поэтому все эти сказки, что мы были не готовы, не ждали, это просто ложь. А дошли до Москвы, потому что многие вообще встречали немцев как освободителей. Они 41-й год встречали, как потом мы встречали 91-й. Они думали, что это рухнул советский режим. И 70% личного состава армии в 41-м году ушло к немцам, сдались в плен. Не все были в бессознательном состоянии, попали, там разные были ситуации. Там больше 3 миллионов человек сдалось в плен. И они думали, что Гитлер – это цивилизованный европейский правитель. Но оказалось, что Гитлер еще хуже. И почти все, кто сдались в плен, они все просто умерли с голоду, они были не нужны. Немцам пришлось 150 тысяч военных отзывать с фронта, чтобы они охраняли этих людей, 15 дивизий. То есть наши люди, ушедшие туда, погибли, умерли, и вот тогда многие поняли, что то, что идет, еще хуже. И тогда начали разворачивать оружие, и тогда начали сопротивляться. Поэтому говорить о заслуге Сталина в победе в войне, вообще это что это за победа, в которой погибло столько людей? Есть, кстати, и другие цифры, еще более страшные.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Александра Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Не считаете ли вы вот эти репрессии сталинские 37-38 годов связаны с тем, что Троцкий через Гесса пытался заключить договор с Третьим Рейхом, а Гесс, как вы знаете, был заместителем Гитлера, так, о том, чтобы убить Сталина и поставить во главе России штаб во главе с Тухачевским, Путным, Путне и Корком.
Ну, Тухачевского еще до ареста Гесса задолго расстреляли.
Да, вообще-то репрессии начались буквально на следующий день после прихода большевиков, поэтому такие конспирологические теории... Вообще бывают заговоры, бывают. Я не считаю, что конспирология не имеет никаких оснований. Заговоры бывают. Но вот такой неожиданный поворот. То есть, вообще говоря, можно было бы обсуждать, ведь в теории, в науке есть простой принцип. Такая теория годится, которая наиболее простая, которая наиболее прозрачная. А если вот для объяснения, для ответа на вопрос нужно выдумывать какие-то невероятные такие факторы, тайные, закрытые, секретные, такие теории не рассматриваются. Кстати, что касается переговоров с Гитлером, то, вот, по крайней мере, наша общенациональная газета писала о том, что уже после начала войны были секретные переговоры через Болгарию, через посла Болгарии с Гитлером, и Сталин хотел капитулировать перед Германией, но немцы тогда на это не пошли. Хотя вот это я не ручаюсь, было так или нет, но то, что это пишут у нас в центральных газетах, не каких-то нелегальных, а в официальных, это я гарантирую.
Да, мы это обсуждали 9 мая прошлого года. Была публикация Марка Розовского в «Известиях».
Да-да-да. То есть тогда, когда уже миллионы людей погибли, попали в плен, вот, а Сталин решил договориться с Гитлером. А почему нет? Главное, это власть, а не Родина, не ценность Родины, патриотизма. Это характерно для всех большевистских лидеров.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, Хрущев виноват в двух окружениях во время Второй мировой войны. Историк Виктор Суворов его хорошо и блестяще разоблачил. А во-вторых, вы руководитель Центра изучения России. Вы можете назвать примерную дату прекращения существования России? Спасибо.
Что значит дату? Я просто как гражданин могу сказать и призвать вас к тому, чтобы Россия существовала вечно. Я не собираюсь предсказывать даты прекращения существования России. Другое дело, что после 1917 года Россия как бы исчезла, она ушла в подполье, она оказалась спрятанной, скрытой, потому что Советский Союз – это не Россия, это совсем другое государство. И вот когда начинаешь об этом говорить, то часто люди не понимают, ну как это вот одна страна, один народ, одна территория, да? Но мы же понимаем, что Третий Рейх и нынешняя ФРГ – это разные государства, хотя одна территория, один народ. Вот Советский Союз – это не Россия. И, собственно, главная проблема, которую мы решаем с 1991 года, мы пытаемся понять, чьи мы наследники, чьим идеи мы наследуем. Мы наследники СССР или мы преемники и продолжатели тысячелетней России? Вот последнее время власти ведут себя все более откровенно в таком плане, что они становятся преемниками Советского Союза, что, на мой взгляд, не годится, что ведет к катастрофе, что неприемлемо.
Виктор Алексеевич, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, считает, что сталинизм был исторически обречен.
После того, как перед смертью Сталина коммунистический режим попытался спорадически закрутить гайки, после смерти Сталина коммунистический режим был приговорен к ослаблению, безусловно. И каждый из вождей после Сталина олицетворял то или иное направление ослабления коммунистического режима. Так, например, Берия планировал отмену железного занавеса и разрядку напряженности Запада, то, что впоследствии осуществил только Брежнев. Маленков предлагал провести реформы в сельском хозяйстве, разрешить приусадебные участки, земли, развить частно-собственнический интерес. Победивший Хрущев вынужден был эти разыгранные карты его противниками отринуть, и поэтому он не занимался сельским хозяйством, как предлагал Маленков, он не занимался разрядкой напряженности, как предлагал Берия, но пошел на десталинизацию и ослабление коммунистического режима в других направлениях.
Вы знаете, я согласен с тем, что сталинский режим был обречен, но дело в том, что социальные законы и физические законы, а я убежден в том, что существуют социальные законы, но они очень специфичны. Вот в природе, если, не знаю, там через месяц температура опустится ниже 0 градусов, то вода обязательно замерзнет. Она не может сказать, что настроения нет, устала, она замерзнет, да? А в социальных процессах законы эти есть, но они могут нарушаться. Они могут нарушаться, но рано или поздно за это приходится платить. Почему я об этом говорю? Потому что о том, что власть, пришедшая в 1917 году, она бессмысленная, она тупикова, об этом писали все газеты. То есть, когда большевики взяли власть, то на Западе писали, ну, это на неделю, ну, на две. Сам Ленин, когда они месяц продержались у власти, они там как безумные прыгали, плясали, и так далее. Они сами в это не верили. И действительно режим был обречен. Но все дело в том, что это продолжалось не месяц и не год, а это продолжалось 70 лет, и сегодня мы в значительной степени являемся наследниками этих правил, этих ценностей и этих норм. И вообще говоря, в истории возможна и другая ошибка, и другая ситуация. Я не хотел бы, как бы я буду сам себе противоречить, но если постоянно нарушать законы непрерывно, то можно разрушить сам объект, который подвергается воздействию неправильных законов. То есть наша задача сохранить Россию и вывести ее в исторический процесс, а не продолжать какие-то бессмысленные тупиковые сталинские идеи.
Слушаю вопрос из подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Я бы на месте историка не был так, так сказать, твердо убежден, тем более в эфире. И хотелось бы вот такое отметить. Я, например, не вижу, что возрождается какой-то сталинизм, потому что при такой структуре экономических взаимоотношений это, в принципе, не должно быть возможно. И последний вопросик. Скажите, пожалуйста, ведь в конечном итоге ваши институты, вы каким-то образом взаимоотноситесь с известной организацией RAND Corporation. Спасибо.
Но я рад, что вы знаете разные институты, корпорейшены. Никогда не общался с RAND Corporation, хотя вообще интересно было бы. Я, в принципе, готов, я человек открытый и охотно бы пообщался, но я с ней не разговаривал. Вообще, уверяю вас, что я человек независимый. Никто мне ничего не платит, и я говорю то, что я думаю. Я выступаю здесь, на самом деле, не как директор центра, а просто как гражданин. У меня есть моя позиция, я всегда ощущаю себя частью гражданского общества. А что касается сталинизма, да, я бы сказал, что у нас такой модернизированный сталинизм. Но если есть сомнения, просто, может быть, есть еще немножко времени, я приведу несколько примеров. Вы знаете, когда были эти события в Цхинвале, российско-грузинская война, которая только что на наших глазах развернулась, проходит время, и вы, наверное, знаете, что полдюжины лидеров европейских поехало в Тбилиси и участвовало в митинге солидарности. Но я не успею каждого разобрать, да, ну хотя бы вот хоть одного. Вот польский президент Качинский приехал в Тбилиси. А почему? А что, собственно, почему он не в Москву поехал? А почему он не с нами? Почему такая поддержка Грузии, которая гораздо дальше, в общем-то, от Польши, чем Россия, мы вообще были в одной стране, были вместе. А вот ответ, на мой взгляд, заключается в следующем. Одна из трагедий польских, это, конечно, трагедия Катыни, которая в польском сознании, она, наверное, на столетие останется, может, навсегда останется. Но что нужно было? Да, это расстрел польских офицеров, которые по приказу Сталина, кстати, вообще война началась не 22 июня, а, конечно, в сентябре 1939-го. Просто первые два года она для Сталина проходила удачно. Вот 17 сентября 1939 года они оккупировали Польшу, и всю армию польскую, которая им попалась, вывезли в Советский Союз, потом расстреляли. Так вот, вместо того, чтобы провести расследование, провести разбирательство, сделать выводы, наказать виновных, вынести юридическое определение происшедшему, причем Ельцин успел извиниться перед Польшей за Катынь. Но после этого сегодня этот процесс расследования свернут. Фильм Анджея Вайды, очень сильный фильм Анджея Вайды «Катынь», он запрещен у нас к показу. Он шел в Москве, я правда, был в Польше, но он шел в Москве, было два показа в Польском культурном центре. А больше его и не увидишь. А нам он нужнее, чем полякам. Его нужно было в прайм-тайм показать 10 раз по нашему телевидению. Тогда бы не было дурацких вопросов про Сталина. Тогда бы люди поняли. То есть, поскольку мы вот с поляками так поступили, вот они нас и игнорируют. Поэтому сталинизм во многом сохраняется. Можно сказать и об Эстонии. Когда в Эстонии стали судить мэри, который обвиняется в участии в депортации эстонцев, а там больше 10 тысяч только в середине июня, 16 июня 1941 года из Эстонии было 10 тысяч эстонцев депортировано. Вот мэри сейчас эстонцы судят. Так наши власти не принесли извинения за депортацию, они не сказали, что это чудовищное преступление. Они сразу, вся наша пресса стала писать, ну как такого старика, такого героя СССР эстонцы судят, как нехорошо. А как на это эстонцы будут реагировать? Среди этих 10 тысяч депортированных было 5 тысяч женщин, было 2,5 тысячи детей до 16 лет, были старики. Все подчистую. Понимаете, значит, мы поддерживаем то, что было сделано Сталиным. Я не хочу за это отвечать, я это осуждаю. Но наши власти не осуждают, вот результат. И президент Эстонии полетел в Тбилиси, а не полетел в Москву.
Вернемся к истории Хрущева. Вот по-вашему, способна ли номенклатура правящая все-таки выдвинуть из собственной среды реформатора, либерала, который способен преодолеть наследие, доставшееся ему?
Ну, в общем-то, мне кажется, что это люди без принципов, поэтому все может произойти. Вопрос только, насколько это вероятно. Пока не похоже, чтобы произошел такой какой-то поворот, хотя, знаете, вот почему Хрущев проводил реформы, вернусь к этому вопросу. Ведь тоталитарный режим сам собой не реформируется, потому что его заставил народ, заставила страна, заставили восстание в лагерях. Вот сейчас некоторые экономисты предсказывают падение цен на нефть, еще большее падение цен на нефть, и говорят, что если цена будет там меньше $90, 85-95, то экономические последствия фатальные. Может быть, в этой ситуации тогда что-то такое начнется. Кстати, вот та же Польша, Польша начала реформы тогда, когда в 87-м году там был такой экономический кризис, что пришел Бальцерович и сказал, вот делайте, как я говорю, или просто пропадем. И начались реформы по Бальцеровичу. Я, конечно, не предсказываю, я не экономист, я не знаю, как будет развиваться наша экономика, но многие говорят о том, что все держится на нефти, и если цены на нефть будут так падать, может быть, тогда начнется что-то разумное, эффективное.
Ощущается ли нежелание нынешних властей вспоминать подобные периоды? Приход реформаторов к власти.
Да вы знаете, к сожалению, да, потому что мне кажется, что вопросы, которые вы сегодня задавали и ставили, это не просто какая-то праздная тема, там какие-то глупые угадайки, это фундаментальные вопросы нашей жизни. Но где они у нас обсуждаются? На каком канале? На первом, втором, на 21-м? Где они на нашем радио? Их нету, они не обсуждаются, у нас нет гражданской дискуссии.
Спасибо. Напомню, что начало эры Хрущева, избранного на высшепартийный пост ровно 55 лет назад, мы говорили с историком Игорем Чубайсом, директором Центра изучения России, Российского университета дружбы народов. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
В это воскресенье, 7 сентября, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы вновь обсуждаем отношение россиян к конфликту в Грузии. В гостях у «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра и политолог Дмитрий Орешкин. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».